Артур Конан Дойл. «Приключения в загородном доме». Роман. Из книги «Приключения в загородном доме», перевод с английского Антоновой, Гелевой и других. Москва, Гелиос, 2008 год. Глава первая. Новые жильцы. «Не угодно ли, сударыне?» — послышался голос служанки из-за притворенной двери. «В третий номер приехали жильцы». Две маленькие старушки, сидевшие по обе стороны стола, поднялись и с восклицаниями устремились к окну гостиной. «Поосторожнее, милая Моника», — сказала одна из них, прячась за кружевную занавеску, — «как бы они нас не увидели». «Да-да, Берта, не стоит, чтобы они говорили, будто у них любопытные соседки. Будем стоять здесь, и, думаю, они нас не заметят». Открытое окно гостиной выходило на покатую лужайку с невысокими кустами роз и цветником в виде звезды, на котором росла гвоздика. Лужайка радовала глаз. Низкая деревянная изгородь отделяла ее от широкой современной дороги, по другую сторону которой стояли три больших коттеджа с остроконечными крышами и деревянными балкончиками. Коттеджи были выстроены недавно, однако, судя по занавескам на окнах, можно было заключить, что в первом и втором номере уже живут, а в третьем коттедже, где сад еще не приведен в порядок, полным ходом шли приготовления к приезду жильцов. Дверь была отворена настежь, туда, по-видимому, только что привезли мебель. К воротам подъехал четырехколесный экипаж, и старушки, наблюдавшие из-за занавесок, с любопытством на него воззрились. Извозчик сошел с козел, и седоки принялись подавать ему из экипажа вещи, чтобы он отнес их в дом. Извозчик стоял, растопырив руки, лицо его покраснело, он даже зажмурился, пока мужская рука, беспрестанно высовывающаяся из экипажа, навьючивала его разными предметами, вид которых привел старушек в немалое изумление. «Господи, боже мой!» — воскликнула Моника, самая маленькая, более худая и сморщенная. «Что это такое, Берта? По-моему, похоже на четыре пудинга». «Это то, чем молодые люди боксируют», — отвечала Берта с видом знатока. Несомненно, она полагала, что лучшей сестры осведомлена о жизни в свете. «А это?» Ко множеству вещей, что были навьючены на извозчика, прибавилась пара каких-то предметов из желтого полированного дерева, имевших форму бутылки. «Я не знаю, что это такое», — созналась Берта. Живя мирно и уединенно, они редко видели мужчин и не имели ни малейшего понятия об индейских палицах. Но за этими странными предметами последовали другие, которые были им знакомы. Две гимнастические гири, сумка ярко-красного цвета для крикета, парный комплект клюшек для игры в гольф и ракетка для тенниса. Наконец, когда извозчик со всем добром, пошатываясь, побрел по садовой дорожке, из экипажа не спеша вылез молодой человек огромного роста и крепкого сложения. Под мышкой он держал щенка-бульдога, а в руке номер спортивной газеты, напечатанной на розовой бумаге. Засунув газету в карман светло-желтого пальто, он протянул руку, словно для того, чтобы помочь кому-то выйти из экипажа. Но, к удивлению обеих старушек, этот некто сильно ударил мужчину по ладони, и из кареты без посторонней помощи выпрыгнула высокая дама. Жестом она велела молодому человеку следовать к дверям, а сама, подбоченившись, остановилась в ленивой позе у ворот. Поджидая извозчика, она глядела по сторонам и постукивала носком башмака по ограде. Когда же она неспешно повернулась, и свет солнца упал на ее лицо, обе старушки с удивлением отметили, что эта деятельная и энергичная дама была уже далеко не первой молодости. И со дня ее совершеннолетия, этой границы в человеческой жизни, прошло, вероятно, еще столько же лет. Она была смуглой, как индианка. Линия рта свидетельствовала о твердом характере, черты лица несколько резкие, скулы сильно выделялись. Однако она, без сомнения, была очень красива. Ее рисковатое лицо напоминало лик греческой статуи. А над большими черными глазами поднимались дугой такие черные, густые и изящно очерченные брови, что всякий, позабыв о резкости черт, невольно любовался ими. Ее волосы, черные, но с сильной проседью, были гладко зачесаны с высокого лба назад и подобраны под маленькую круглую касторовую шляпу, похожую на мужскую. Перо, заткнутое за ленту, было единственной уступкой женственности. Незнакомка была статной, может быть, слегка полноватой. Чудесные контуры ее фигуры отчасти скрывал, а отчасти еще больше обрисовывал странный костюм, плотно облегающая двубортная жакетка из какой-то похожей на фриз материи темного цвета, прямая синяя юбка, ничем не отделанная и не подобранная, была так коротка, что из-под нее виднелись точеные ножки, которым вопиюще не соответствовали широкие, плоские башмаки без каблуков и с квадратными носками. Вот какова была дама, стоявшая у ворот коттеджа номер 3 и приковавшая к себе внимание соседок. Но если уже и теперь ее поведение и наружность несколько шокировали старушек, оскорбив их чувство приличия, которое сестры понимали в узком, строгом смысле, то что они должны были подумать о следующем маленьком эпизоде в этой живой картине? Извозчик вернулся, весь красный, запыхавшийся, и протянул руку, чтобы получить плату. Дама дала ему какую-то монету, после чего он что-то забормотал и принялся жестикулировать, и тогда дама вдруг схватила его обеими руками за шейный платок и тряхнула, как такса трясет крысу. Столкнув злополучного извозчика с тротуара, она прижала его к колесу и 3 раза стукнула головой о бок его собственного экипажа. «Не могу ли я чем-нибудь помочь вам, тетя?» — спросил высокий молодой человек, показавшийся у входной двери. «Не нужна мне твоя помощь», — отвечала разгневанная дама. «Вот тебе, негодяй, будешь знать, как дерзить даме!» Извозчик растерянным, вопросительным взглядом, как человек, с которым случилось что-то неслыханное и необыкновенное, беспомощно огляделся по сторонам, затем потер голову, медленно влез на козлы и поехал, воздев кверху руку, словно жалуясь на свою обиду. Дама оправила платье, подобрала волосы под маленькую касторовую шляпку и большими шагами прошла в дом. Дверь за ней затворилась. Когда дама, махнув коротенькой юбкой, исчезла в темном проеме, обе зрительницы, мисс Берта и мисс Моника Уильямс, сели и воззрились друг на друга в немом изумлении. Целых 50 лет сестры смотрели в маленькое окошечко на свой хорошенький садик, но еще никогда, никогда они не были в таком смущении, как теперь после всего, что им довелось увидеть. «Жаль, — сказала Моника, — что мы не оставили за собой поля». «Да, право, очень жаль, — отвечала ее сестра. Глава 2. Первый шаг. Коттедж, из окна которого смотрели обе мисс Уильямс, с давних пор стоял в красивом пригородном местечке между Норвудом, Эннерли и Форестгиллем. Много лет назад, когда эта территория еще не входила в черту города, и столица была далеко отсюда, старый мистер Уильямс жил в Терновнике, так называлось маленькое поместье, и ему принадлежали все окружающие поля. В начале прошлого столетия здесь, в деревне, почти не было домов, кроме 6 или 7 таких же коттеджей, разбросанных по склону возвышенности. Когда с севера дул ветер, то вдали слышался глухой шум большого города. На горизонте же была видна поднимавшаяся кверху темная полоса дыма. Но шли годы, и за городом то тут, то там стали строить каменные дома, пока, наконец, маленькие старые коттеджи не оказались окружены красными кирпичными зданиями и не исчезли, уступив место домам более современным. Поле за полем продавал из своего имения старый мистер Уильямс строителям, которые получали большой барыш с продажи удобных пригородных домов. Они были выстроены полукругом, и к ним вели 3 дороги. Отец умер раньше, чем кирпичные дома обступили со всех сторон его коттедж, но его дочерям, которым перешел Терновник, пришлось увидеть, как исчезли последние следы деревни. Сестры долго держались за единственное оставшееся в их владении поле, которое находилось перед их окнами, но, наконец, после длительных уговоров, они не без сожаления согласились, чтобы и это поле разделило участь всех остальных. В их мирном уголке проложили широкую дорогу, место это получило новое название — Эрмитаж, и через дорогу напротив их окон начали строить 3 квадратных коттеджа внушительного вида. Робкие маленькие старые девы с грустью смотрели, как все выше и выше поднимались стены, и думали о том, каких гостей пошлет им судьба. Наконец, все 3 коттеджа были отстроены, к ним приделали деревянные балконы, покрыли высокими остроконечными крышами, и вскоре, говоря словами газетной публикации, здесь сдавались в наймы 3 очень удобные, выстроенные в виде швейцарских вилл, дачи о 16 комнатах каждая, без подвального этажа, с электрическими звонками, горячей и холодной водой и со всеми новейшими приспособлениями, включая и общую лужайку для игры в теннис. Они сдавались за 100 фунтов стерлингов в год или же продавались за 1500 фунтов стерлингов. Через несколько недель после публикации с коттеджа номер 1 сняли объявление, и стало известно, что в него скоро переедут адмирал Гей Денвер, кавалер креста Виктории и ордена Бани, вместе с миссис Гей Денвер и их единственным сыном. Это известие совершенно успокоило сестер Уильямс. До сих пор они были твердо убеждены, что их спокойствию положит конец какая-нибудь отчаянная компания или взбалмошная семья, все члены которой непременно будут петь и кричать. Ну, по крайней мере, эти жильцы оказались безупречны.